Гучков, Шульгин вернулись. Спали коротко, но мертво, не ощущая толчков вагона. Сколько перед тем не выспано в Таврическом. Еле выдрались в явь уже на последних стрелках. И трудно было подниматься, и сразу разила память о петербургском хаосе, это после ночной псковской сказки. Так и не умылись. Так и с генералом Ивановым по дороге не встретились, да теперь это было не нужно. Мрачный, с больным старым видом, Гучков сразу небритый подумал, решил. А, пожалуй, манифест будет у вас безопасней. Я на виду, я... Достал из внутреннего кармана бумажник, из него заветные сложенные листики, передал Шульгину. Шульгин охотно в свой бумажник и в такой же свой карман. Головная боль его не совсем прошла, а притупилась. Было раннее морозное утро. Восходящим солнцем разовила высокобокую кирпичную церковь у скотопригонного двора. Этих самых северо-западных дорог начальника Валуева как раз близ Варшавского вокзала 3 дня назад и растерзала толпа. Депутаты знали. Назначенный Бубликовым заместник Валуева сразу вошел к ним теперь в вагон. Не желал он быть растерзанным, как Валуев, и отказать толпе не мог ни в чем. Но предупредил депутатов, что настроение очень возбужденное. Об их приезде знают, ждут, и советовал им ни на какие митинги не ходить, а он за них отказать не смел. С возвратным, тяжелым, таврическим чувством депутаты вышли в тамбур, сходили по ступенькам. Они ведь ускользнули тайно от совета, и как их теперь встретят? Уже к их вагону стянулась толпа, больше сотни, солдаты и молодые офицеры, и публика. Гучков первый спускался грузно со ступенек, а Шульгин оставался еще выше него на вагонной площадке. И лица публики увиделись ему угрюмыми, и молниеносно блеснуло в нем. Чего ж таить? От кого теперь это секрет? Вот сейчас он их обрадует и разрядит. И не успев посоветоваться с Гучковым, оставаясь на площадке со своей полувысоты, взмахнув легкой рукой, крикнул своим тонким, не слишком громким голосом. «Государь отрекся! По болезни наследника на престол вступает император Михаил Александрович!» По лицам замелькало удивление, согласие. Раздалось и ура, но тихое, жидкое, не единое. И сразу усилилась вокруг депутатов суета полносвободной толпы. И кто-то приглашал их, кто-то требовал и тянул. Сразу в несколько мест и везде их ждут. И даже не успели они с Гучковым сговориться, их разделили. Но Шульгину понравилось такое возбуждение. Во всяком случае, российская масса не оказывалась равнодушна к политике, как на нее клеветали. Так она вот так всегда и тянулась? Или раззадорили ее в последние дни? Шульгин быстро шагал за сопровождающими. Простой будничной ясности не было в голове, но была сказочная приподнятость, выше и сильнее себя, идущего по платформе, к речи, к которой никогда он не готовился. Свои ноги ощущал, как не свои, и свой язык, как не свой. Лишь несовершенно данные ему, совершенно плывущему в воздухе. И листики императорского отречения в кармане были как особая награда, тайная ото всех. Суждено ж было именно ему нести на груди эти 2 невесомых листика, перелистывающих всю русскую историю. Вид на перроне молодых офицеров с фронтовыми погонами и свежий отрезвляющий воздух вместе открыли Шульгину. Вот сейчас на ходу еще один важный довод, почему необходимо было брать отречение. Таким образом снимается присяга со слишком верных офицеров, и будут спасены их жизни от расправы. Его провели в билетный зал. Тут буквой «П» в 4 шеренги была построена какая-то пехотная часть. Да, очевидно, сообразил Шульгин, ни для чего иного, как в ожидании его и чтобы слушать его. А 4-ю, свободную сторону – замыкала вокзальная толпа. Не миновать было держать речь. Раздались команды, хлопки ладоней, положим винтовок, стук приклада о пол, и все смолкло. Шульгин стоял на свободном пространстве пола, никак не выше их, потерянный среди них. Увидел эти серые ряды, и его пронизала ответственность и сознание своей неготовности. Если они ждали его здесь 15 минут, то они больше были готовы к этой встрече, чем он всей своей политической жизнью и всеми своими речами. Он так ощутил. Все, что он может сказать им сейчас, будет мельче этого часа. Но у него же было само отречение в кармане. Почему же надо было его таить? На виду у всех он вынул его из кармана, из бумажника, развернул и сразу стал читать, еще теплое от ночной подписи, сразу вслух ждущему народу. «В дни великой борьбы с внешним врагом Господу Богу угодно ниспослать России новое тяжелое испытание». Его голос был и всегда слаб, а особенно для зала с несколькими тысячами людей. Но до такой степени молчали они и даже, кажется, не дышали, что слова неповрежденно вытягивались по размерам зала. «Почли мы долгом совести облегчить народу нашему, и признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить с себя верховную власть». Второй год от вступления в прогрессивный блок и до вчерашних ночных переговоров значился и сидел Шульгин как будто в противостоянии царю. Но вот, добыв эти листочки, он как бы слился с царем. Он произносил эти слова как собственные свои, весь исходя царскую болью. «Наследие наше брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу, и благословляем его на вступление на престол государства российского, всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга, поминовением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний». Шульгин кончил, проглотнул, скорбно поднял глаза от листков и увидел, что штыки как будто закачались, заклонились, заколыхались. И хорошо ему видимый молодой румяный солдат плакал. А там глубже и еще, кажется, по звуку. А других звуков не было в зале. Никто не крикнул ничего дерзкого или противоречащего. Неодобрительно. И от этого понимания между царем и народом Шульгин продрогнул и заговорил легко от своего внутреннего, только нецельносвязно. «Вы слышали последние слова императора Николая II? Он показал нам, всем русским, как надо уметь забыть себя для России. Сумеем ли мы разных званий и состояний, офицеры и солдаты, дворяне и крестьяне, богатые и бедные, все забыть для того, что у нас есть единая наша Родина? Россия. Неумолимый враг раздавит нас, если мы не будем все заодно. Всем собраться вокруг нового царя, оказать ему повиновение. Он поведет нас». И через силу голоса, еще отрываясь, еще отталкиваясь от потока своей же речи, «Государю-императору Михаилу II провозглашаю ура!» И ура! Громкое, горячее, никем не нарушенное, заполнено зал. И в этот миг Шульгин ощутил, что монархия спасена. Все было сделано верно. Извлекли одного несчастного монарха, но спасли монархию и Россию. Без сил, с головой кружащейся, но счастливой, Шульгин шел, нет, вели его куда-то по коридору, да неужели еще на следующую речь? Вели, и какой-то железнодорожный служащий твердил ему, что его требуют к телефону из Думы, Милюков, и повели в комнату, где ожидала снятая трубка. Голос Милюкова был так хрипло надорван, отличимо по телефону. «Александр Иванович, нет? Василий Витальевич, вот что, ни в коем случае нигде не объявляйте, не показывайте манифеста». «Как? А я уже объявил». «Кому?» «Да всем здесь, какому-то полку, вообще народу. И замечательно приняли, кричали «Ура императору Михаилу!» «Ай зря, ай зря! Этого ни в коем случае было нельзя. Вы не знаете, обстановка резко повернулась против монархии. Тут у наших соседей настроение сильно обострилось. Мы приняли по телеграфу текст, этот текст совершенно их не удовлетворяет. От нас требуют, необходимо, упоминание учредительного собрания. Пожалуйста, не делайте с манифестом никаких шагов, от этого могут быть большие несчастья». Шульгин недоумевал. Какое это все имеет значение, если народ принимает на ура и со слезами? «Жаль, жаль. А принимают замечательно. Тогда я пойду предупрежу Гучкова, он тоже, очевидно, где-то объявляет. Идите, остановите, а потом сразу приезжайте оба на Миллионную 12 в квартиру князя Путятина. Зачем? Там будет продолжение. Мы все едем туда сейчас. Пожалуйста, поспешите». Шульгин поспешил, но узнал, что Гучков на митинге рабочих в железнодорожных мастерских, и там складывается не так благоприятно. Тогда он забеспокоился о самом тексте на своей груди. Замялся, не знал, как быть. А уже его звали, тащили еще к одному телефону. Это звонили от знаменитого теперь Бубликова, инженер Ломоносов. И как раз в точку. Если депутат хочет передать безопасно акт, к нему сейчас на вокзале подойдет инженер Лебедев. Вот так незнакомому и отдать тайком? Великий акт отречения